Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою пока ежедневную программу. Ну, все под Богом ходим, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей мира. Я рад вас приветствовать на выходных. Так сказать, произошло то, что одни ожидали, другие думали, что этого не будет. В общем, короче, мы без Байдена теперь. Джон наш Байден, так сказать, не будет баллотироваться дальше. Я напомню, что он еще остается президентом. И, по всей видимости, а вот что, по всей видимости, это я вам сегодня буду много чего читать. Тут только я видел ваши сообщения, и я, во-первых, со всеми здоровый, сегодня очень много материала, поэтому, если позволите, я не буду здороваться с каждым. Значит, тут вот такое сообщение. Виталий Минкин написал: «Добрый вечер всем добрым людям. Пишу из украинского Крыма. Похоже, нас оставляют в оккупации еще на некоторое время. Как же это все смертельно надоело. Мира вам, добра и справедливости». Дорогой Виталий Минкин, это неизвестно. Вы говорите «похоже», вот давайте говорить «похоже». Но на самом деле та лавина предложений мирных договоров и так далее, вот это вот все, вернее, мирных договоров, правильно, так ударение, это все писано вилами на воде, понимаете? Поэтому давайте вот как вести себя по-гонопольскому, спокойно. Теперь давайте я вам начну читать, потому что здесь очень много интересного материала. Естественно, это вызвало все, что только могло вызвать и так далее. Да. Значит, вот я открываю материал. Итак, пишет Dialog.ua. Значит, давайте я вас сейчас буду загружать, вы сосредоточитесь, танцев с бубнами не будет, а будет попытка объяснить и самому понять вот эту Камалу Харрис, кто она, хорошо это, плохо, для кого это хорошо, для кого плохо, так что... Выдержал бы голос мой после всех этих программ. Камала Харрис – это плохая новость для Путина. Западные СМИ о жестких последствиях для России. Харрис – последовательная сторонница поддержки Киева, о чем свидетельствует его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и саммите мира в Швейцарии. Там действительно были у нее очень жесткие заявления. После решения Джо Байдена выйти из президентской иголки, Камала Харрис становится одним из фаворитов на номинации в кандидаты от демократов. Для Кремля победа Харрис на выборах будет означать, что Вашингтон продолжит курс Джо Байдена. При Камале Харрис США продолжат оказывать военную помощь Украине и будут дальше противостоять России, так пишут «Политика», «Рейтерс» и «NBC News». Харрис – последовательная сторонница поддержки Киева. В Мюнхене она призвала продолжить противостоять России авторитарному имперцу Путину. В Швейцарии она пообещала Киеву полную поддержку США по достижению, цитата, «справедливого и прочного мира в Украине». Цитата. «Агрессия России больше, чем просто атака на жизнь и свободу народа Украины», заявила Харрис лидерам 100 стран и организаций на саммите в Швейцарии. «Это не только атака на глобальную продовольственную безопасность и поставки энергоносителей. Агрессия России – это также атака на международные правила и нормы, а также принципы, воплощенные в уставе ООН». Дональда Трампа. Ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте, будьте добры. И бросайте донаты, я буду счастлив их получить и вас поблагодарить прямо во время нашего эфира. Дональда Трампа Харрис обвинила в том, что он стал единственным президентом США, который, цитата, склонился перед российским диктатором. Так она реагировала на заявление Трампа, сделанное им на встрече с избирателями в феврале. Тогда он заявил, что во время своего президентства сказал одному из лидеров Европы, что США позволят России делать все, что она, черт возьми, хочет с теми, кто не платит взносы в НАТО. Ну, вы помните, это историческая фраза, которая, конечно, прежде всего возмутила Европу. Харрис также возложила ответственность на российские власти за смерть Навального. Цитата. «Если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они ни предлагали. Давайте внесем ясность. Ответственность несут российские власти», сказала Харрис на Мюнхенской конференции. Февраньяна встретилась с Юлией Навальной, затем написала сопроводительную статью к тексту о ней в «Тайм». Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии издания. Цитата. «С того самого дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них», говорилось в материале. При этом Харрис нет большого опыта во внешней политике и обороне. В этих вопросах она опирается на оценки своих советников, сказал политика и чиновник Пентагона и НАТО Джим Таусон. Советник Харрис по нацбезопасности Филипп Гордон, работавший в администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона. Заместитель советника Ребекка Лиснер, которая ранее работала в Совете нацбезопасности США, где курировала разработку стратегии нацбезопасности, отмечает политики. Политика Таусен назвала Гордона и Лиснер традиционалистами и интернационалистами. Их взгляды хорошо бы вписались в президентство Клинтона или Обамы. Они являются сторонниками международного порядка, основанного на правилах, установившихся после Второй мировой войны. За время работы вице-президентом Харрис значительно прибавила в вопросах внешней политики, отвечают NBC News. Она встречалась с более чем 150 иностранными лидерами. На Мюнхенской конференции по безопасности она прошла стресс-тест, отстаивала нашу роль в Украине, НАТО и в мире и показала себя сильной стороны, сказал политика, член Палаты представителей, демократ Адам Смит. Это один из материалов, которые характеризует. То есть, почему написано Камила Харрис, это плохая новость, вы, наверное, поняли. Потому что она, по мнению вот этих источников, про которые мы говорили, она как бы, ну, с одной стороны, продолжатель дела Байдена, а с другой стороны, как они считают, она даже более, ну, если можно так сказать, более решительная. Более решительная. Идем дальше. Теперь посмотрим некое видео, только посмотрим его без звука. Это видео Deutsche Welle, там музыка. Я не хочу, чтобы нас ругали за авторские права. Итак, будем смотреть видео и читать текст. Кто такая Камала Харрис? Три вещи, которые нужно знать о вице-президенте США. Первое. Она защищает право на аборт. Камала Харрис стала лидером по защите репродуктивных прав женщин. В 22 году Верховный суд признал право на аборт неконституционным. Она боролась против. Цитата. «Экстремисты, написавшие этот запрет, либо не знают, как устроено женское тело, либо им просто все равно. Она узнаваема. Харрис вошла в историю как первая чернокожая женщина, ставшая вице-президентом США. Ее знают в мире, она более 15 раз ездила с зарубежными визитами, не говоря уже о ее запоминающемся смехе и ярких высказываниях. Вы думаете, что упали с кокосовой пальмы? Вы существуете в контексте всего, что вас окружает, и того, что было до вас. Пристальное внимание. Критики Харрис сомневаются в ее эффективности и обвиняют в неспособности справиться с кризисом на границе США и Мексики. Также у нее невысокий рейтинг. Но многие демократы считают, что у нее больше шансов выиграть выборы, чем у Байдена. Вот такой материал. Я вас наполняю тем, кто такая Камала Харрис. Я считаю, что вы это все должны знать. Теперь некоторые материалы про Россию. Да, Джеймс 45. Голос у нее, голос у нее писклявый какой-то. Угу. Вы знаете, я когда был маленький, мама меня водила в парк культуры и отдыха на, во Львове. И там всегда я очень любил всякие Дни Победы. Почему? Потому что это было такое, ну, шоу в каком смысле? Ну, например, ставили полевую кухню. И полевая кухня, там, вы понимаете, была какая-то каша, что-то такое давали и так далее. Они были одеты в военных. Это было 60-е годы. Даже не было еще, я вам скажу, это был 62-63, еще не было 20 лет с окончания войны. Поэтому как бы война была везде и так далее, и так далее. Но я вот думаю, вот у меня такой вопрос, я не знаю... Почему? Почему вот у россиян есть, ну, это, кстати, не только у россиян, но вы помните, знаменитая история, ладно, когда что-то такое был матч, и после этого была раздача жвачек, это еще было в советские времена, и там подавили людей, вы мне напомните, где это было, там что-то более 100 человек погибло. Ну, ладно, жвачек мы не видели, я сам бы... рвался куда-то получить эти жвачки. Но сейчас, значит, но я вам сейчас покажу такое видео. Я не очень понимаю, почему люди так себя ведут. Значит, раздают шашлык по 3 кусочка. Вот сейчас мы... Вы это увидите? Вот почему люди так себя ведут? Вот я не знаю, слышали ли вы фразу. Там одна женщина говорит: «Пустите меня, у меня через час поезд». Я не хочу циклиться на этой теме, но вот когда мы думаем о том, что происходит и с Российской Федерацией, вот я понимаю, Мария Иванес, потому что это халява. Еще раз, я понимаю. Но дело в том, что 3 кусочка шашлыка, они не индикативные для того, что мы с вами видим. Тут что-то другое. Я не хочу об этом говорить, потому что, понимаете, это же не раздача жвачек или каких-то там памперсов или чего-то, не знаю, телефонов. Это... просто 3 кусочка там, ну, они большие, и бумажные стаканчики. 3 кусочка шашлыка. Вот меня это очень сильно смущает. Я считаю, что между вот этим, то, что вы видели, и войной, о которой мы еще сегодня поговорим, потому что я послушал некий материал, я просто охренел. Это все взаимосвязано. Понимаете, у женщины, которая говорит: «Пустите меня, у меня через час поезд», у нее нету, и у этих людей, которые вот так вот стоят, у них нет достоинства. Достоинства. Тут дети стоят, давятся все. Вот понятно, да? Вот мне это непонятно. Я категорически против этого. А где сегодня люди? Сегодня люди как-то все уехали на курорт. Это очень смешно, то, что я вам сейчас покажу. Да, Артур Дуров вспоминает, три кусочка колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Значит, теперь смотрите. По-моему, он опять резкость потерял, как-то непонятно, каким-то образом. Да нет, вроде есть. Ну вот часы без резкости. Не очень понимаю, как ведет себя эта камера. Включил, сейчас включу. Должно быть что-то, что плохо. Понимаете, что ведет себя неправильно. Но меня все-таки это дело злит. Ну, давай уже, возьми резкость. Ну, ладно, когда-нибудь возьму. Теперь смотрите. Теперь следующая история называется... Следующая история называется, знаете как? Ну как? Почему тебя ищут? Почему тебя ищут? Да, старинные часы еще идут. Значит, сейчас вы услышите шедевральный разговор, совершенно офигительный. Это просто совершенно невероятно. Кстати, никто этого не делал, а Олег Кашин, которому у меня не самые теплые чувства по самым разным обстоятельствам в политическом смысле, но тем не менее, который приходил на «Эхо», и сейчас его «Эхо» любит, приглашает и так далее, он решил сделать невероятную вещь. Вот совершенно невероятную вещь. Он решил позвонить в Россию и узнать, почему его объявили в розыск. Я хочу, чтобы вы услышали фрагмент. Там идет это 8 минут, но вот эта комедия, которую вы сейчас услышите, это нечто. Это нечто. Значит, вот Кашин, и Кашин звонит по телефону. Сейчас послушаем. Хорошо, сначала. Знаете, одну секунду. Я потом положу телефон, а вы будете слушать только звук, потому что просто Кашин в белых наушниках улыбается.
Алло.
Да, здрасте. А кому я звоню? Кто это?
Не знаю.
264-15-15, да?
Ну и что?
Да. А этот номер указан в карточке розыска на Кашина Олега Владимировича.
И что?
Хочу поговорить про него.
Ну, давайте поговорим.
А вы кто?
Алло.
Да, здрасте. Этот номер указан в карточке розыска на Кашина Олега Владимировича. Хотел бы поговорить по его поводу, только хочу понять, кто вы.
А вы кто?
Я Кашин Олег Владимирович.
Ну?
Ну. С кем говорю?
Ну, что вы хотите понять?
Хочу понять, кто мой собеседник, могу ли я у него спросить кое-что. Поэтому представьтесь, если можно.
Константин зовут меня. Да.
В каком ведомстве работаете, Константин?
Зачем вам это?
Слушайте, вы меня разыскиваете, я пришел к вам поговорить.
Я не вижу вас.
Где?
Где вы? Вы говорите, я пришел к вам поговорить.
Ну, я на трубке, если у вас ко мне вопросы есть.
Да я откуда знаю, с кем я разговариваю? Вы хотите ко мне прийти, я вам могу адрес сказать, что прийти, вы придете.
Скажите адрес, пожалуйста.
Голковского, 2.
Голковского, 2. Кого спросить?
Константина.
Отлично. Слушайте, в мое время на Голковского была налоговая полиция, потом госнарконтроль. А сейчас какое ведомство?
Сейчас МВД ведомство.
Понятно. Слушайте, а вы что-нибудь знаете про розыск Кашина Олега Владимировича? По какой статье разыскивают?
А вы придете, я вам все поясню.
Не, ну я не приду, конечно, но хочу узнать.
Ну, такая цель вопроса вообще.
Слушайте, ну меня первый раз в жизни разыскивают, хочу узнать, по какой статье.
Я думаю, не первый раз.
В смысле не первый?
Ну, в прямом.
Хорошо, а вы знаете, кто такой Голковский?
Вы придите на Голковского, 2.
Кто такой Голковский?
Ну и так далее. Вот так вот это делается. Понимаете? Позвони по телефону. Да, как пишет Олег Воронцов, нормально Григорий, отлично Константин. А трюк хороший, да, он позвонил, и вот они обосрались. Ну, теперь не Голковский, а Глуховский рассуждает о сроке жизни этого режима. Давайте послушаем. Это важно. Он умный человек, я люблю его слушать.
Срок жизни режима привязан к сроку жизни Путина и его ближайшего окружения, которое, условно говоря, топит за войну. Да, ну не просто топит за войну. Их жизни, не говоря там их карьерах, их жизни и жизни их потомства, и то та система наследственной аристократии, которую они пытались заложить, все это находится под угрозой прямого физического уничтожения, истребления, искоренения в случае поражения в войне, с одной стороны. С другой стороны, когда они просто одряхлеют, второе поколение, условно говоря, их детей или тех, кого они выберут наследниками, не будет иметь те же самые мотивации. Всегда смена лидеров в авторитарных государствах приводит к смене парадигмы. То есть это конфронтационная, тупиковая, по большому счету, линия взаимодействия с цивилизованным миром, она даже бессмысленна. Да? Ну, то есть очевидно совершенно, что Китай, и он это демонстрировал неоднократно и продемонстрирует еще, готовит России просто место вассала. И даже, ну, ФСБшники во власти, если они действительно считают себя патриотическими настроенными, то они в какой-то момент должны испытать некий кризис идентичности от того, что, в принципе, им предлагается не Россию с колен поднимать, а дальше как бы ползать на коленях ко двору, в общем, хана, да, и спрашивать у него там ярлык на княжение, подписку на новые какие-то апдейты технологических компаний и на возможность продать туда с большим дисконтом нефть и газ. Да? То есть, если у людей не будет стоять на кону вопросов собственного физического выживания, то и стимула дальше играть в эту игру у них нет никакого.
Никакого смысла. Это Дмитрий Глуховский. Ну, перед тем, как мы посмотрим еще одно видео, совершенно невероятное. Я вообще много видео смотрел таких удивительных. Некоторые нельзя показывать по понятным причинам. Итак, теперь ритуальные слова. Я не знаю, где народ, 2900, с чего это вдруг. Просил бы вас, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал, чтобы вы сказали вашим друзьям, что есть такой стрим, чтобы вы поставили лайки и бросали мне донаты. Если будете бросать донаты, я буду вас прямо благодарить во время эфира. Значит, теперь сейчас вы увидите танец, хореография. Я никогда не видел йеменские танцы, но вот спасибо интернету, 30 секунд они мне подарили. Йеменские танцы. Значит, йеменские, вот сидят люди, и йеменцы танцуют. Но для правильного йеменского танца, хуситского, необходим один атрибут, который лежит на полу. Значит, давайте посмотрим сейчас. Ну, я надеюсь, что этой песни в авторскими правами она не... Да? Ну, давайте посмотрим. Танцуют все. Вот такие вот ребята. Ну и понятно, что в принципе, да, на израильском влаке. Ну вот Таня пишет, свет не у всех есть, того и мало зрителей, мне только дали свет сразу к Матвеевичу. Спасибо, это может быть объяснением. С автоматами, вот это такой воинственный танец, хорошо, кстати, танцуют, такие профессиональные Нет, это профессиональный какой-то балетный, ну, не балетный, а ансамбль народного танца, но вот такое вот у них. И я вам хочу сказать, что, ну, с ними нужен необходимый разговор, который, как вы знаете, сделали... Анна Вольф пишет, это старое видео, но не менее прекрасное, не менее прекрасное. Вообще, вы знаете, это такие удивительные вещи, я тоже, вы знаете, люблю, там, Дмитрий Анатольевич что-то скажет, я или мне кто-то что-то присылает, невероятно, я говорю, это прекрасно. Я говорю, ну а как еще сказать по поводу танцев на Израиле? Да, Фарида Валиева пишет, йеменская лезгинка, да, ну да, да, вот такие вот ребята, и разговаривать с этими ребятами, конечно, нужно подобным образом, танцуя, ну, например, 7.40 на их костях. Идем дальше. Немножко русских, которые опять жалуются. Ну, опять жалуются. Ну, чего они жалуются, я не понимаю. Ну, они же сами выбрали, и как-то вот это все, в общем, он жалуется.
Ну, они, как сказать, трупные, они лезут в лицо, везде лезут, короче, мухи. Они так надоели, ужасно.
Трупные мухи.
Поэтому, в общем, это такую хрень. Ну, и трупный запах, он уже, как бы... Надоело уже тоже мне. Тут кругом трупы. 29-го я потерял последнего нашего бойца, Ромку. Роман. Из 300 нас оставалось двое. 29-го. Погиб 200, так что из 300 я остался один. Ну, пришло пополнение в количестве 30 человек, и нас осталось уже 10, так что все хорошо у меня, пока жив. Я тебе обещал вернуться. Внучка надо на ноги поставить еще. Я это все помню.
Встал.
Вот моя дышечка. Вот моя карточка.
Ну, в общем, короче говоря, главное вы услышали. Конечно, вы тут пишете, но это уже бессмысленно писать, почему они идут. Я чуть позже объясню вам, почему они идут. Я сегодня кое-что узнал, ну, такое. Тут ведь 98 лет назад в Москве скончался Феликс Эдмундович Дзержинский. Кстати, вот на этом фото вы не узнаете Дзержинского. А это Дзержинский. А теперь еще Deutsche Welle. То есть я вам буду продолжать показывать, отзывы на Байдена. Байден сдался и снял кандидатуру. Демократам срочно нужно найти нового кандидата в президенты. И это за 3 месяца до голосования, запланировано на 5 ноября. Хотя Харрис один из вероятных кандидатов, она не может автоматически заменить Байдена. Вот как будут искать замену. Понимаете, да, это он сказал, но... Нового кандидата выберут голосованием на съезде Демократической партии в Чикаго с 19 по 22 августа. То есть есть еще время. Побороться за номинацию имеет право любой. Единственное условие – собрать подписи 600 кандидатов. Если кто-то из президента, из претендентов получит более 50% голосов, то станет новым кандидатом. В противном случае нацкомитет, партийные тяжеловесы и сами потенциальные кандидаты проведут переговоры между собой и делегатами, склоняя их на свою сторону, пытаясь найти решение. В такой ситуации возможно образование новых союзов, например, когда один из конкурентов попытается убедить соперника пойти с ним в паре в качестве возможного будущего вице-президента, а не баллотироваться. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет более 50% голосов делегатов, сколько бы туров для этого не потребовалось. Вот такая американская фигня, и она мне очень нравится. Ох, тяжелое видео, но что делать? Просто поучительное, понимаете? Все это поучительно. Хочу вам сказать, что сегодня я узнал более 74% россиян смотрят интернет. Поэтому не надо говорить, что это война Путина. Более 74%. Это очень жесткое видео, оно короткое, но украинский солдат держит дневник погибшего русского солдата.
Никулина Любовь Михайловна. Сейчас покажем. Зеточки.
Зет, Любовь, как и что?
Меня снимай. Не, Леха не вернется.
Леха, Леха. Леха, бля. Сидел бы себе дома. Хотя на волосы войну бы.
Ты понимаешь, в рожной буду сейчас смотреть.
Да,
да. Тут написано: дорогой Алексей, мы тебя любим и ждем с любовью. Никулина Любовь Михайловна. Не придет он, Любовь Михайловна. Не придет. К сожалению. Или к счастью. Не знаю как. Зеточки. Сегодня важная дата. Сегодня 80 лет попытки германских офицеров во главе с Штауфенбергом уничтожить Гитлера. Сейчас про это событие вспоминают в контексте, ну те хотя бы попытались. Покушение на Гитлера, пишет профессор Преображенский, готовилось, потому что высшее германское офицерство с некоторого момента стало считать, что он ведет страну к катастрофе. Но считало так офицерство далеко не всегда. Тот же Штауфенберг еще в 1932 году, когда на выборах президента Германии Гитлер соперничал с Гинденбургом, поддержал именно Гитлера. И назначение того канцлеров тоже приветствовал. В начале Второй мировой войны Штауфенберг писал из Польши. Население тут дикий сброд, много евреев, полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Даже те германские генералы, которые никогда не разделяли идеи нацизма, таких было немало, долгое время считали, что негоже перечить Гитлеру. Да, говорили генералы между собой, он выскочка, некоторые идеи у него звериные, его штурмовики отвратительные, но восклицательный знак. Но зато, говорили генералы, Гитлер ведет страну от победы к победе. Он возрождает страну, он поднял ее с колен, он укрепляет армию. С Германией снова считается, Германия снова великая. А потом генералы вдруг обнаружили, что Гитлер ведет страну к катастрофе. И они побежали на заговор. Вся эта идея, вождь вел нас к процветанию, а потом повернул не туда и повел нас к катастрофе, была главной ошибкой в Германии, тогда является главной ошибкой в России сейчас. Гитлер никогда не вел Германию к процветанию. С первого дня прихода нацистов к власти – это был путь к катастрофе. Точно так же, как тогда в Германии, в России, в процессе пути многим казалось и все еще кажется, что в какой-то момент страна вставала с колен и становилась словно снова великой. Многие в России сегодня верят, что вот если кончится война, то снова будем жить хорошо. Нет, война не закончится. Хорошего не будет. Этого не было тогда, этого не будет сейчас. В финале пути для России будет то же самое, что было для Германии. Пропасть. Тут я бы обратил внимание на одну фразу. Нет, война не кончится. Я так понимаю, что война может закончиться для Украины, но профессор Преображенский абсолютно прав о том, что в России война не закончится в ближайшие 30-50 лет, потому что там происходят чудовищные процессы, связанные с мигрантами, связанные с пробующими все более и более свои исламские мускулы и не получающие отпора исламское население. Говорю не мусульманское население, а исламское население. И так далее. Я не вижу какой-то хорошей перспективы, не очень понимаю. Теперь переходим к новостям. Их огромное количество и разнообразный ассортимент. Тут, ребята, интересная вещь происходит. Количество запросов в поисковике Яндекс по теме предсказаний, связанных с войной в Украине в 2024 году, достигло рекордных показателей. Обратил внимание, канал «Можем объяснить». Так, например, по поисковому термину «расклад Таро СВО» в 2023 году, в октябре, было сделано 80 запросов, а уже в июне 2024 – 300. Когда закончится СВО, было 535, стало 936. Ну, многие пытаются выяснить, где родственники и так далее. Стрелков, он же Гиркин, пытается себя спасти. Игорь Стрелков, Гиркин, ВК-5 в Кирово-Чепецке, изъявил желание работать на швейном производстве, сообщил его адвокат Игорь Молохов. В колонии экс-министр обороны ДНР начал отбывать наказание в виде 4 лет лишения свободы. Его состояние здоровья удовлетворительное, добавил защитник. Ну, я бы не сказал, что у него какое-то особое будущее даже в этой тюрьме. Посмотрим. Все всегда начинается с 4 лет. Как и у Навального, у него тоже что-то такое было. Ну, а потом заканчивается, понятно, чем. Провокации. Россия бесконечно штампует какие-то такие вещи, причем, вы понимаете, делается это левой ногой, как-то аккордно. Вот берешь брехню какую-то, ее пишешь, и потом думаешь, ну, пройдет. Получил аккордно деньги и побежал. Ну вот, посмотрите, такая замечательная брехушка от России. Смотрите, вот вам будет видно. Смотрите. Цены на хлеб. Первая, Германия. 2,5 евро. Это немножко вранье, потому что там дешевле. Англия. 3,4 евро. Швейцария. 4,2. Украина. 8 евро. Так как нет пшеницы. Ну, вы понимаете, что это полная фигня. Россия – 1 евроцент. По этим ценам понятно, где нужно жить. То есть, понимаете, да, сделали войну. 1 евроцент. Куски говна. В Украине дефицит рабочей силы 4,5 миллиона человек. Причина вам понятна. Пишет Чернь, по всей видимости, это Майкл Накин, переименовал свой канал. Угарно, что Трамп построил свою кампанию на том, что Байден старый маразматик, а теперь сам Трамп самый старый кандидат в президенты в истории. И теперь все заметят, как он постоянно путает фамилии в речах, а иногда и просто несет бессвязный бред. Да, но я вам хочу сказать... Ну да, вот видите, 360 гривен, что-то загнули. 360 гривен хлеб. Все хорошо в России, и я вам хочу сказать, что они не будут участвовать в Олимпиаде, но тем не менее у них все в порядке. Посмотрите на это и прочитайте заголовок. Российский ответ на Парижскую Олимпиаду. В Россию приедут представители более 10 стран на чемпионат по огуречному хрусту. Чемпионат по огуречному хрусту. Вот это сегодня для меня была главная тема. Главная тема. Я вам сейчас кое-что покажу, потом прокомментирую. Посмотрите. Значит, вы видите туалетную комнату где-то. Посмотрите на стены, на потолок. Вы видите, что везде умывальники, то есть это какое-то общественное место. А вдали унитаз, а посередине стоит ведро. Теперь я вам поясню, что вы увидели. И вот знаете, вот когда это читаю, такая ровная ненависть у меня. Понятно, к кому. В местной школе Карелии дети ходят в туалет в ведро, чтобы чувствовать себя как дома. Такое объяснение привели в администрации школы. К главе Следственного комитета еще зимой обратилась активистка из поселка Валама, пожаловавшись на плачевное состояние школы. В туалетах для первоклашек там поставили ведра. Обратите внимание, в туалетах для первоклашек поставили ведра. Из-за протекающей крыши на стенах плесень сливные бачки не работают, поэтому смывать приходится водой из ковшика. Спустя полгода Бастрыкин наконец поручил возбудить уголовное дело из-за состояния школы, изношенной на 70%. Я просто хочу сказать, что там же в России приняты очень такие суровые законы по поводу детей, секс, вот это вот все. Значит, понимаете, что ужасно, что туда заходят первоклашки, там стоят ведра, и ты должна, он должен спустить трусы, а она должна, первоклашки, она должна задрать ее платье. И вот это вот они смотрят друг на друга. Я считаю, что кое-кого надо сначала облить тем, что в этих ведрах, а потом повесить, и чтоб долго висел, вяленый такой был. Вместе с разговорами о том, что Байден совершил невероятный поступок и так далее, что он действительно вписал в себя в историю, потому что не каждый президент так поступает. И я вам вчера читал, не вчера, в пятницу читал материал по этому поводу. Но, собственно, что сделал Байден для Украины? И вот яскравое слово, это такое яркое слово, если можно так сказать, так называется, пишет, перевожу. Байден оставляет после себя наследство. Факт. Ленд-лиза нет, санкций нет, F-16 нет. Атакамсов нет, 9 месяцев Украина без оружия была, по России бить нельзя. Дед, все то доброе, что ты сделал, это фигня в сравнении с тем, что ты должен был сделать и просрал. Давай вали на пенсию. Субъективно, но Володин. Володин решил погреть жопу и для этого поехал на Кубу. Ну, это, естественно, называется парламентские связи. Находясь на Кубе, спикер Госдумы Володин заявил, что трусливо снявшийся с выборов Байден должен быть привлечен к ответственности за развязывание войны на Украине. Анатолий Даст пишет: «Верно, я даже помню, как Байден 24.02.22 заявил, мною принято решение о проведении специальной военной операции». Боже. После начала российской спецоперации на Украине западные страны арестовали десятки яхт, принадлежащие бизнесменам, якобы имеющим близкие связи с Путиным. Однако по прошествии 2 лет большинство из них не были проданы на аукционах, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам проникновения сквотеров. Значит, экспертами приводится в пример 58-метровая суперяхта «Фи», которая принадлежит российскому девелоперу Сергею Науменко. Пришвартованная в лондонском Canary Wharf, яхта по-прежнему находится там, а ее малочисленный экипаж ежедневно обслуживает судно. Почему? Кому могила, кому деньги? Пишет Климтон. У одной женщины муж погиб на СВО. Она вышла замуж за его брата. Брат тоже погиб. Она вышла замуж за двоюродного брата первого мужа. Тоже погиб. Итого она сорвала джекпот в размере 33 миллиона рублей. И это не шутка. И здесь Иголкин пишет: «Братья плакали, кололись, но продолжали жениться». Очень длинный текст, который я должен вам прочитать про выборы американские, но ну, естественно, как бы не без юмора ситуация в Америке. Пятая колонка. Но вы понимаете, это пишет только, это понимает только наш человек, наши люди. Пишет пятая колонка: если Камила Харрис выиграет выборы, произойдет беспрецедентный случай. В российских подъездах и лифтах впервые будет мочиться чернокожая женщина. Ну, кто понял, тот понял. Я думаю, поняли все. Вот я вам уже говорил, что в данном случае я как Путин, я не люблю предателей. Ну вот, я не знаю, что в человеке, ну то есть как, ты можешь обидеться на, не знаю там на что, но ты не можешь обидеться на страну. Почему для меня неприемлема нынешняя Россия? Потому что нынешняя Россия – это власть, совмещенная с народом, все под названием путинизм. Вот такая вот, знаете... Такая история. А Медведчук, он с регулярностью делает всякие заявления. Вот его свежее заявление, читаем. Агентство ТАСС. Медведчук считает, что Рада стала подобием Рейхстага в нацистской Германии. Ну вот такой чувак. Вот, пожалуйста. Я даже ошибся, больше. Месячный охват российской аудитории видеохостинга YouTube составил в июне 78,5% от населения страны. Ну вот, как бы, ну вы же все знаете. Вот давайте запомним эту цифру, 78,5. Не надо говорить, я ничего не знаю. Дмитрий Медведев, мой любименький, написал короткий пост по Байдену. Байден все, 3 точки. Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты. Ну, ты моя пипочка. Deutsche Welle. 500 000 военнослужащих НАТО приведены к повышенной боевой готовности. С момента аннексии Крыма России блок НАТО значительно трансформировался, претерпев самые масштабные изменения. В настоящее время 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боевой готовности, а до начала войны было 20 тысяч. Я просто хочу сказать, что Украине от этого не холодно, не тепло, абсолютно никак. Обама. Ну, Обама, он же думает о своей жене. Обама вместо поддержки Камалы выступил за проведение в Чикаго открытого съезда. То есть, чтобы разные кандидаты боролись за право представлять партию в схватке с Трампом. Это означает только одно. Значительная часть истеблишмент Демпартии против ее президентства ищут, воздушная тревога, ищут, а может уже нашли другого кандидата. Сейчас важно, что скажет Нэнси. Если она за открытый съезд, то не быть Камале президентшей. Не уверен. Почему? Это пишет Иван Яковина, которому я, безусловно, доверяю. Сейчас вы будете слышать тревогу на улице. Судьба индейка. Кстати, я не знаю, почему так называется «Судьба индейка». По-моему, это у Ильфа и Петрова, но почему именно индейка? Это удивительно. Значит, одессит Артур Ян за 6 тысяч долларов незаконно пересек границу и через Молдову уехал в Россию. Получил российский паспорт, сразу был мобилизован и направлен штурмовиков обратно в Украину. В итоге понял, что что-то не так, пошел к украинским позициям и сдался в плен. Чтобы вы не думали, что это вранье. Вот этот чувачок, вот он сидит. Это называется круговорот воды в природе. Золотой казак пишет. Есть гипотеза, что если Хэрис победит, Путина трахнут. Она не поддерживает никаких переговоров, признает действия оккупантов геноцидом украинского народа. От иных кандидатов такого не слышал. Но верю делам, а не словам. В любом случае, это уже что-то, и она моложе остальных. У Камалы Харрис, пишет Андрей Мальгин, есть слабое место. Будучи прокурором штата, она люто преследовала потребителей марихуаны, просто зациклилась на этом и посадила кучу добродушного народа. Ну, добродушного марихуаны. Это ей припомнят. Видите как? Вот это вот абсолютно гениально. Россия согласилась поставлять Ирану 300 миллионов кубометров газа в сутки. 109 миллиардов кубометров в год. А теперь внимание. Россия покроет все расходы на строительство газопровода из своего бюджета. Ну и, как вы знаете, Иран требует, чтобы продавали газ со скидкой 75%. Боже мой, боже мой. Пишет Аркадий Дубнов, прекрасный аналитик. Если отбросить все охи и ахи, то от нынешней правящей в США бюрократии Демпартии зависит судьба нового мирового порядка. Предложенная решившими выйти из президентской гонки Байденом кандидатура Харрис, сугубо формальное решение, он обязан был предложить вместо себя своего вице-президента, таковы правила игры. В противном случае институт вице-президента в США теряет смысл. Поэтому высока вероятность того, что аппарат Демпартии, сохраняя лицо своему нынешнему шефу, все же начнет селекцию среди других претендентов. Как считают люди, знающие внутреннюю кухню в этом аппарате, там будет исходить из того, что Трампу должен противостоять WASP male, то есть белый англосаксонский протестант, мужчина. Если так, то нет шансов, к примеру, Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, первого президента-католика в истории США, всего лишь вторым таким стал Джо Байден. А вообще 43 из 46 президентов США были протестантами. Америка готова вернуться к своим истокам? Вчера это, по-моему, было. 8 лет со дня убийства хорошего моего друга и замечательного журналиста Паши Шеремета. К сожалению, убийца не найден. Семь минут. Несколько научных фактов, как всегда, без этого никак. От частого сидения на кошельке, лежащего в заднем кармане, может снизиться чувствительность в ноге, простите, и даже развиться паралич. В медицине это называется неврит бумажника. Растворимый кофе. Я этого не знал. Я вообще ничего не знаю из этого. Растворимый кофе был изобретен в Англии в 1771 году, но он слишком быстро становился горьким и требовал доработки технологии. Потребовалось еще 139 лет, чтобы растворимый кофе приобрел приятный вкус и долгий срок хранения, а затем превратился в запатентованный продукт и занял свое место на магазинных полках в США в 1910 году. Ну, у меня с растворимым кофе и у многих из вас, которые жили не в Москве в советские времена, нет никаких воспоминаний о кофе, кроме момента, когда однажды отец принес баночку индийского растворимого кофе. Вы знаете, три слона, или это чай три слона. Но самое интересное, что он и сейчас продается. Я иногда его покупаю, потому что мне нравится его вкус, вкус детства. Вредные советы. Остро. Если гонятся за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь всех утешить, дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Ну а теперь выбираю стих. Хорошие очень стихи у меня. Хорошие авторы, хорошие стихи. Но, по-моему, это новый стих Димы Быкова. Хорошо написано, как всегда. Универсальный человек, не понимаю только, почему он так запал на этого. Ну, вы знаете, на кого. Алекс Новин пишет: все, свет вырубили. Дмитрий Быков написал. Ну, вы знаете, Россия говорит: нет доказательств, нет доказательств. И чего галдите, как на вокзале? Повторяя свой антирусский бред. Безусловно, сбили. Но вам сказали, доказательств, что это Россия, нет. Заявили вслух, ничего не спрятав. Основной источник довольно крут. И хоть это как бы спецслужбы Штатов, иногда, представьте, они не врут. Там ведется пристальный счет потерям, ЦРУшный вывод имеет вес. Вообще мы Штатам ни в чем не верим. Но про Боинг – правда, про Боинг – ес. И чего бы пресс-секретарь Обамы против нашей власти не ляпнул вдруг, знают все, что сроду, что никогда мы, что ни мы, ни Боинг, ни наш, ни Бук. И хоть мы противны целому свету, мы привыкли к жизни в такой среде, доказательств, что это Россия, нету. Если нету в Штатах, то нет нигде. А еще мерзавцы клевещут ныне, выполняя далесовский завет, что от нас стреляют по Украине. Доказательств, что это Россия, нет. Аргументы зыбки, а факты утлы. Мы желаем мира, на том стоим. Это к нам, должно быть, прорвались укры и палят предательски по своим. Это их прорыва, пиндосы рады городить вранье и смущать умы. Говорят, что мы передали грады ни в Донецк, ни грады, ни им, ни мы. Наш ответ доносится из-под санкций, из-под гор вранья и волны клевет. Отвечаем искренне по-пацански. Доказательств, что это Россия, нет. Да и прежний Боинг, что сбил Андропов, ненавистный штатовцам из кони, вероятно, жертвой был укропов, и Рейхстаг, небось, подожгли они. Опровергнув злобно шипящих змеев, заявляем гневно Фоменко вслед, что и Жанна д'Арк – это тоже Киев. Доказательств, что это Россия, нет. Россия – космос, победы, кадры, Енисей, культура, добро, балет. Остальное – это соседи как бы. Доказательств, что это Россия, нет. Предо мною чумное лежит пространство, беспросветно, обла, стозевно, зло, непристойно, мстительно и пристрастно и зловонной тиною заросло. Голосит, бормочет, болит, не дужит, поливает градом, лелеет бук, никому не верит, ни с кем не дружит, ни за что сажает, не помнит букв. Тут Христос бессилен, а свят Иуда, кровянист закат, упразднен рассвет. Я не знаю, что это и откуда. Доказательств, что это Россия, нет. Дмитрий Быков. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я просил бы вас поставить лайк. Я просил бы вас проверить, подписаны ли вы на мой стрим. Хотелось бы, чтобы вы рассказали своим друзьям. Я вам сейчас, кстати, еще кое-что скажу. Сообщить своим друзьям, что у меня такой, да. Вы обещали нам рассказать то, что сами узнали, почему едут воевать. Давайте сделаем так. Я завтра не буду вам это пересказывать, а вы завтра услышите оригинал. Я завтра подготовлю вам оригинал. Он идет минут 5, но это стоит послушать. Теперь я хочу сказать, что по поручению святого и Божьего Роберта были отправлены книги. Я вам скажу, кому я книжки отправил. Я отправил Ирине Маниной в Черногорию. В Черногорию отправить книжки все деньги. Я отправил Сергею Шевчуку в Киев. Я отправил Наталье Михайловой. Шевчуку я отправил две книжки. Я отправил Наталье Михайловой в Черкассы. Я отправил в США две книжки Натальи Скакун. И я отправил... По-моему, я уже про это говорил, Станиславу Кононовичу в Одессу. Вот такие вот у меня истории. Что касательно того, что я отправил вот эту книжку, она называется «Матвей Гонопольский. Смайлики. Веселые истории». Это действительно веселые истории. Это моя юность. Ох, Катя пишет «Ракета на Сумы». Да, «Ракета на Сумы». Это автобиографическая книга, она написана задолго до войны, поэтому в ней просто теплый юмор в стиле Славы Сэ, которого вы очень любите. Это я просто говорю, как мы с ним как Бойли Мариот, он писал смешно, и я. Подписывайтесь на эту книгу, ее легко приобрести, напишите внизу, там есть адрес, имейл, напишите, Роберт вам ответит. Вы оплатите пересылку, книжку, и я пойду вот в отделение Новой почты и вам ее отправлю. А те, кто читали книжки, говорите свои рецензии. И я теперь буду рекомендовать вам в конце, в самом, только вы мне напомните, я буду рекомендовать вам фильмы. Не все эти фильмы я увидел, но зато будет расширяться ваш горизонт, что посмотреть. Ну а сейчас я прощаюсь с вами, буду вместе с Катей следить за тем, чего и куда выпустят. Они сейчас стали меньше стрелять, но они стали стрелять точнее. Висят дроны, их высоко, они все, так сказать... Ну вот Анна Маркс пишет, не ракета, шахеды повторно, первые сбили. Ну, хорошо, все равно, знаете как, находиться в этом довольно сложно. Спасибо вам большое, к сожалению, не было ваших донатов, но, надеюсь, у вас проснется могучая совесть, и для независимости нашего канала вы бросите пару чашек кофе в меня или... в любой валюте или подпишитесь на что-нибудь. Спасибо вам, если все будет в порядке. Увидимся завтра. Пока.